Почему я хотел предложить этот гимн? Вот здесь во втором куплете есть такие слова. «Ангел затрубит, исполнив данный Господом обет». Вот мы сейчас хотели вместе с вами порассуждать об ангелах. В догматике есть такой раздел «Учение о ангелах». Вот об этом мы хотели порассуждать. Ну, сейчас хочу сказать, что меня зовут Валера Цайхнер, церковь города Фирнхайма. 50 лет женат, 9 детей. Прежде чем мы будем об ангелах рассуждать, я хотел бы обратить наше внимание на сам предмет догматика. Как-то одна посещала собрание, где чтили субботу. И вот она посещала это собрание, а в сердце томилась, искала истину. И вот она как-то посетила собрание баптистов, Господь коснулся ее сердца, она покаялась, но старые друзья ее посещали. И, ну, задавали различные вопросы. Но она тоже спрашивала, как вот это, как вот это. Они всегда говорили, ты не знаешь догматики. Но она так послушала, потом опять спрашивает. А он говорит, да ты не знаешь догматику, что с тобой разговаривать? Она потом говорит, братья, что же такое догматика? Вот я бы хотел коротко напомнить нам, что такое догматика. Я думаю, вот эти выражения можно записать, кто желает. Под догматикой мы понимаем систематическое изложение основных истин Священного Писания. Мы можем коротко записать, догматика – это изложение основных истин Священного Писания. Говорят еще так, догматика – это мысли или учение, которое остается неизменным при любых обстоятельствах. Это то, что касается догматики. Я хочу еще обратить наше внимание на задачу догматики и на ценность догматики. Задачей догматики является глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры, как они изложены на страницах Ветхого и Нового Завета. Значит, задача догматики – глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры, как они изложены на страницах Ветхого и Нового Завета, да? Хорошо. Значит, задача догматики или задачей догматики является глубокое и всестороннее исследование основных истин христианской веры. Как они изложены на страницах Ветхого и Нового Завета. Ценность догматики. Догматика дает нам ясное понимание каждой библейской истины в отдельности. Догматика дает нам ясное понимание каждой библейской истины в отдельности. Она содействует укреплению и умножению нашей веры. Догматика дает нам ясное понимание каждой библейской истины в отдельности. Она содействует укреплению и умножению нашей веры. Вот в этом является ценность догматики. Дает ясное понимание каждой библейской истины в отдельности. содействует укреплению и умножению нашей веры. Догматика помогает нам не только самим усваивать великие истины Писания, но и другим давать отчет в нашем уповании. Догматика помогает нам не только самим усваивать великие истины Писания, но и другим давать отчет в нашем уповании. Ну и ссылочку можно записать 1 Петра 3:15. В чем еще ценность догматики? Догматика помогает хранить учение Священного Писания в чистоте и истине. Догматика помогает хранить учение Священного Писания в чистоте и истине. Она щит от всяких ложных учений и еретических понятий. Она щит от всяких ложных учений и еретических понятий. Вот вчера мы слышали вопрос такой, как может быть у Бога Сын, да? Я думаю, такие вопросы возникают от того, что очень часто мы или люди не в совершенстве знают догматику. Когда же мы знаем учение об Иисусе Христе, о Боге, тогда таких вопросов не возникает. Догматика – это острое оружие в руках воинов Христовых. Догматика – это острое оружие в руках воинов Христовых. Но я хотел бы обратить внимание на источники догматического богословия. Вот здесь такая мысль. Догматика должна основываться исключительно на богодухновенных канонических книгах Ветхого и Нового Завета. Догматика должна основываться исключительно на богодухновенных книгах, канонических книг Ветхого и Нового Завета. Я иногда себе задаю такую мысль и думаю, что, может быть, придет то время, когда нам трудно будет найти Библию, где соответствовал бы перевод. В последнее время замечаем, что есть много различных переводов, которые не соответствуют. Как-то подошел один человек ко мне и говорит, я бы хотел с вами побеседовать. Он говорит, я плохо вижу, ты возьми мою Библию. Но я говорю, сначала посмотрим, насколько ее перевод соответствует. Прочитав с Римлянам 9:5, говорю, да нет, вас обманывает, говорю, ваша Библия не соответствует той Библии, вот, которой обыкновенно все пользуются. Вот так и здесь сказано. Догматика должна основываться исключительно на богодухновенных канонических книгах Ветхого и Нового Завета. Центром догматики является Иисус Христос. Ну и мы уже слышали здесь, и братья говорили уже о Боге. Вот и другие темы были высказаны. Мы же сейчас порассуждаем об ангелах. Что мы имеем в виду, когда мы говорим об ангелах или читаем? Я думаю, что во многих или магазинах, или домах есть часто такие картины. Нарисован ангел и с крыльями, которые, ну, защищают детей, да? Вот когда мы говорим об ангелах, мы часто себе так представляем. Вот какое-то существо с крыльями, которое вот защищает или детей, или еще кого-то. И так представляем ангела. О связи ангелов с небом, а также с звездами, можно прочитать в Священном Писании. Можно тоже записать несколько мест. Здесь их у меня очень много, можно несколько прочитать, записать. О связи ангелов с небом, а также со звездами, можно прочитать. Книга Бытие 2.1. Бытие 2.1. Судей 5.20. Бытие 2.1. Судей 5.20. Неемий 9.6. Матфея 18.10. В избежании неправильного представления о небе или небесах, обрати внимание на следующее. Мы, грешные жители земли, не в силах постигнуть состояние и образа жизни невидимого мира, потому что у нас нет для этого ни слов, ни соответствующих органов восприятия. Я думаю, это не нужно записывать, можно просто послушать, а некоторые места потом можно и записывать. У нас нет ни для этого ни слов, ни соответствующих органов восприятия. Человеческим языком можно говорить о небесных вещах лишь образно. Поэтому апостол Павел не мог говорить о том, что видел, будучи восхищенным до третьего неба. У него для этого не было подходящих слов. 2 Коринфянам 12.4. Вот это место можно прочитать. 2 Коринфянам 12.4. Кто не записывает, у кого открыта Библия, прочтите, братья, это место. 2 Коринфянам 12.4. Да-да, прочитай. Значит, он был восхищен до третьего неба, и что там сказано? Рассказать об этом многое не мог, да? Видел все, а вот ничего такого рассказать не мог. Я думаю, другие случаи бывают в жизни людей, которые встречались, а объяснить это не могли. Апостол Павел не мог говорить о том, что видел, будучи восхищенным до третьего неба. У него для этого не было подходящих слов. Слово Божие говорит, что существуют видимые и невидимые небеса, то и другое во множественном числе. О видимых небесах говорят следующие места Священного Писания. Ну, можно записать. Просто видимые небеса и место Писания. Псалом 101, 26, 27. Псалом 101, 26, 27 стихи. Матфея 24, 29. 2 Петра 3, 7. Под этими выражениями Библия имеет в виду не только атмосферу, в которой плавают облака и летают птицы, но и неизмеримое пространство, в котором движутся небесные тела. Здесь мы рассуждаем о ангелах, о невидимом мире. И здесь сказано так. Там, где речь идет о духовной области, о невидимом мире, слово «небо» употребляется во множественном числе. Может быть, кто-то читал книгу такую, есть такая книга «Свет и время». Никто не читал? Читали, да? Она была выпущена в братстве. Очень интересная книга. Там говорится о свете, о скорости света. Ну, и такая научная. Вот, и там говорится так, что если бы человек мог, ну, в миг ока оказаться где-то на другой планете, значит, очень далеко, то события, которые когда-то происходили на Земле, они были бы видимыми. Но так Слово Божие тоже учит нас, что существуют видимые и невидимые небеса. Можно еще несколько ссылок записать. Матфея 6:9. Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Марка, 12 глава, 25 стих. Марка 12:25. Повсюду, во всем творении Божьем, ясно видно разнообразие, богатство и изобилие. Мы менее всего способны представить себе то, что говорит Священное Писание о небесах, как о жилище и престоле Бога. Вот рассуждая о жилище и престоле Бога, мы себе, ну, мало можем представить. Но Слово Божие говорит нам о небесах, как о жилище и о престоле Бога. С одной стороны, Бог так велик, что небеса небес не вмещают Его. Третье Царство 8:27. Третье Царство 8:27. А с другой, они все же являются местом Его обитания, Его престолом. Псалом 102, 19. Значит, здесь речь идет о небесах, да? В одном месте сказано, что небеса небес не вмещают Его, и в то же время Писание учит нас о том, что небеса являются местом Его обитания, Его престолом. Третье Царство 8:39, Псалом 102:19. Евангелие от Матфея 5:34. Псалом 102:19, Матфея 5:34. Они являются местом Его обитания, Его престолом, жилищем святыни Его и славы Его. Значит, небеса являются жилищем святыни Его и местом Его славы. Книга Второзакония 26:15. Святилищем. Евреям 9 глава 12 стих. Истинным святилищем, где можно видеть лицо Божие и где совершается воля Его. Матфея 6:10. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна в 14 главе, там сказано, это дом Отца со многими обителями. В доме Отца Моего обителей много. Царство совершенной жизни, света и славы, куда вознесся Иисус Христос. Величайшего значения исполнен тот факт, что видимый и невидимый мир, миры, небо и земля составляют одно великое царство, царем которого является Иисус Христос. Поэтому возможно вмешательство невидимого мира, видимый, о чем говорят явления ангелов и видения, и особенно явление самого Иисуса Христа. Матфея 4:17. Бытие 32 глава, 1 и 2 стихи. Поэтому ангелы принимали участие в спасении людей. Ну что значит ангелы принимали участие в спасении людей? Когда грешники каются, то ангелы радуются этому. Сами же ангелы людей спасти не могут. Они охраняют, могут охранять человека на земле. Но вот спасать нет. Ангелы принимают участие в спасении людей. Можно несколько ссылок записать. Луки 15 глава, 10 стих. Деяния апостолов, 10 глава, 3, 6 стих. Поэтому ангел мог сказать Иоанну: «Я сослужитель тебе и братьям твоим». В этом царстве ангелы и люди служат одному Богу, поэтому видимый мир может войти в невидимый и раствориться в нем, когда завершится всеобщее земное развитие. Можно тоже коротко написать, что видимый мир может войти в невидимый и раствориться. Откровение 20 глава, 11, с 11 по 15 стихи. Откровение 20 глава, с 11 по 15 стихи. Поэтому слово «будущий» может употребляться в значении «вечный» или «небесный». Однако при всем взаимодействии видимого и невидимого мира между ними остается кардинальное различие, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Различие. Видимое временно, а невидимое вечно. Проникнувшее в мир людей зло не может быть вечным, потому что для человеческого рода, как и для всего видимого мира, существует обновление и возрождение, а в невидимом мире и зло вечно. Здесь невозможно восстановление, а только изгнание. Матфея 25, 41. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. И книга Откровения, 20 глава, с 10 по 15 стихи. Теперь поставим себе следующий вопрос: когда же они были сотворены? Может быть, с места кто хотел бы подсказать? Когда были сотворены ангелы? Или где впервые Слово Божие о них вспоминает? Ну, о воинствах читаем тоже, да? А вот об ангелах. Точно можем ли мы сказать, когда они были сотворены? Можно прочитать место Писания с книги пророка Иова, 38 глава, 4, с 4 по 7 стихи. У кого открыта Библия, братья, прочитайте это место. Иова 38, 4, 7. По 7 стих, с 4 по 7.
На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренний звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости.
До сего места. Значит, вот это место Писания в книге Иова говорит нам о чем? Что когда Господь творил землю, мы видим, что ангелы уже тогда ликовали, видели вот эту красоту Божьего творения. Они уже были сотворены в это время.
Сыны Божьи ликовали.
Ангелы отличаются от людей тем, что произошли независимо друг от друга, в связи с чем не составляет родственного единства. Значит, мы можем сказать, что они не родственны, как у людей, да? Не составляют родственного единства. Возможно, они частью являются отдельными существами. Например, Гавриил, Михаил. Части сотворены определенной общностью. Псалом 32, 6. С Слово Божие учит нас о том, что ангелы – это служебные духи с небесным телом. Поэтому они нетленны, светлы и полны сил. Мы знаем, что они обладают огромной силой. Ангелы – это служебные духи с небесным телом. Поэтому они нетленны, светлы и полны сил. Евангелие от Луки, 20 глава, с 35 по 36 стихи. Первое Коринфянам 15, 42, 49. Евангелие от Луки, 20 глава, 35, 36 стих. И 1 Коринфянам 15 глава 42 по 49 стихи. И 2 Коринфянам 11, 14. Что можно еще сказать об ангелах? Я думаю, из Писания мы знаем, что ангелы не связаны пространством, да? И могут неожиданно появляться и исчезать. Значит, ангелы не связаны пространством и могут неожиданно появляться и могут неожиданно исчезать. Естественные земные законы на них распространяются или нет? Я думаю, тоже нет. Естественные земные законы на них не распространяются. Они подчинены законам и порядку небес. Естественные земные законы на них не распространяются, они подчинены законам и порядку небес. Появляясь на земле, ангелы проявляются то в самых тонких формах материи, как, например, воздух, огонь, свет. Появляясь на земле, ангелы проявляются то в самых тонких формах материи, как, например, воздух, огонь, свет. Ну, здесь можно тоже записать несколько ссылочек. 103-й Псалом, 4 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 9 стих. Двадцать четвертая глава, 4 стих Луки. Псалом 103:4, Луки 2:9, Евангелие от Луки 24:4, Евреям 1:7. Появляясь на земле, ангелы проявляются то в самых тонких формах материи, как, например, воздух, огонь, свет, то в образе человека, причем в этом образе его можно сразу же узнать. То в образе человека, причем в этом образе его можно сразу же узнать. Я думаю, мы и помним вот эти места, да, и события, когда ангел являлся. Можно записать несколько мест из книги Судей, 13 глава, с 3 стиха. Книга Судей, 13 глава, с 3 по 21 стихи. Книга Бытие, 19 глава, с 1 по 22 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, 2 и 3 стихи. Но если речь идет здесь место Писания из книги Бытия, помню, да, то событие, когда ангел сидел, Авраам сидел у шатра, и пришли мужи, да, как он их встретил там. Книга Судей, 13 глава. Может быть, прочтем одно место из книги Судей, чтобы освежить нам в памяти явление ангела. Судей, 13 глава, с 3 стиха. Что там происходило, как он появился. Да, можно читать.
И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец этот будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян.
По 21 стих можно прочитать.
Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий. Маной помолился Господу и сказал: Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку, и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил сию женщиною? Ангел сказал: я. И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу Господню: позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, вознеси его, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни, и сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Ведь это Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень.
Ага. Значит, мы видим, как ангел явился Маною, да, как развивались все эти события. Вот вначале как бы и не узнал его, а потом, когда жертву принес, вот в огне он вознесся, да, тогда понял, что имел дело с ангелом. Слово о падших ангелах. Падшие ангелы не утратили своей духовной природы. Они, как и прежде, принадлежат невидимому миру и обладают огромной силой. Так ангелы не связаны родственными узами. Падение сатаны влекло за собой только тех ангелов, которые добровольно примкнули к нему. Теперь коротко, может быть, о назначении ангелов. Несмотря на то, что ангелы имеют прямое отношение к Богу и людям, мы знаем о них очень мало. В совокупности ангелы образуют своего рода небесное государство и разница по служению и положению. Ну, вот помним, да, сказано серафимы, херувимы. И сказано так: это носители престола и служители храма Божьего. Можно записать здесь, может быть, несколько стихов. Вот носители престола и служители храма Божьего. Бытие 3:24. ангелы являются носителями престола и служителей храма Божия. Бытие 3:24. Исаия 6 глава, 1-7 стихов. Книга пророка Исаия 6 глава, 1-7 стихов. Иова 33 глава, 23 стих. Иова 33, 23. У вас сказано о ангелах еще и так. Два из них в Библии названы по имени. Это Гавриил, муж Божий, посланник Божий к Даниилу, Захарии, Марии, и Михаил. Кто подобен Богу? Один из первых князей, задачей которых, похоже, было представительство народа израильского. Вот как мы уже и говорили, что на небесах есть престолы, господство, начальство и власти, которых мы очень мало знаем, но Слово Божие говорит нам об этом. Можно тоже коротко так пометить. На небесах есть престолы, господство, начальство. 1 Петра 3:22. Первое послание Петра, 3 глава, 22 стих. Ефесянам 1 глава, 21 стих. Ефесянам 1:21. Колоссянам 1:16. Колоссянам 1:16. Кроме этого, там существует небесное воинство, насчитывающее целые легионы. Значит, есть воинство, которое насчитывает целые легионы. Книга Бытия, 32 глава, 1-2 стиха. Откровение, 5 глава, 11 стих. Бытие, 32 глава, 1-2 стиха. И книга Откровения, 5 глава, 11 стих. Тысячи тысяч – самое большое число, встречающееся в Библии. Святые ангелы прежде всего служат откровению величия и славы Божией. Они совершают священническое служение перед Богом в небесном святилище, образуя святое собрание, возглавляющее целый ряд восхваляющих Бога творений. Псалом 2, 1-2 стиха. При основании земли ангелы ликовали и прославляли великие дела Божии. Иова 38:7. Уже это записывали, да? В настоящее время основной задачей ангелов, похоже, является забота о людях. Евангелие от Луки, 15 глава, 7 стих. 1 Петра 1:12. Это объясняется положением, какое занимают люди по отношению к Сыну Божию. Мы вот так вот рассуждаем о ангелах, а еще не сказали, что означает само слово «ангел». Кто помнит, что оно означает, само слово «ангел»? Посол, посланник, да? Слово «ангел» означает «вестник», «посол». Ангелы – это посланники Божии для совершения определенного служения. Они выполняют на земле божественные поручения для спасения и воспитания питания людей. Псалом 33:8. Псалом 33:8. Матфея 18:10. Иногда Господь употребляет ангелов в качестве спасающих или наказывающих сил. Ну, можно прочитать, может быть, эти ссылочки. Они выполняют на земле божественные поручения для спасения и воспитания людей, да? Псалом 33:8, Матфея 18:10, Евреям 1:14. Да, мы говорили, что они не спасают людей, да? Ангел не может спасти. Да, я ту ссылку прочитал, да? Иногда Господь употребляет ангел в качестве спасающих или наказывающих сил, да? 2 Царств 24, 16, 17. 2 книга Царств 24, 16, 17. Евреям 1, 7. Я все ссылки не читаю, несколько так выборочно. И Откровение 14, 2, 18, 19 стихи. Особую активность ангелов можно наблюдать при учреждении Ветхого и Нового Завета, а также в важных моментах истории. Вспомните явление ангелов при жизни Авраама, Иакова, Моисея, при передаче закона. Ну, тогда больше они являлись, больше было с ними. Ну, являлись и Марии, и другим людям. Даниила сказано.
У меня вопрос.
Ну, здесь речь не о ангелах, потому что ангелы не могут вступать в брачный союз, да, с человеком. Ну, это может быть по догматике, может быть, позже кто-то ответит на этот вопрос. Святое семя с несвятым, да?
В основном так братья понимают, да, что это потомки Сифа, да? Потому что с того времени начали поклоняться Господу, да, и начали также называть. Сегодня тоже мы называемся детьми Божьими. Дети Божьи, Сын Божий. Также тогда эти, которые были верующие, назывались сыновьями Божьими. Когда они начали смешиваться с потомками Каина, который пошел от лица Господня, да, то получилось то, что ну, брат прочитал.
Смешение святого с несвятым. Да, вот есть такие книги по бытие Бориса Яковлевича Шмидта, 4 книги, там он подробно об этом тоже описывает.
Просто такой еще вопрос насчет того, что до этого было сказано, насчет, что их можно всегда узнать, да?
Не, не всегда можно узнать, ангела.
Да. Потому что я понял, что как бы всегда можно. Потому что к евреям 13 глава, там во втором стихе написано, что даже не знают. Понимали ангелов и не
знали. Да, не знали, да. Не всегда можно знать. Ну, что можно еще сказать об ангелах? Ангелы радуются, когда грешники каются. Они не могут побудить сердце к покаянию. Если бы мы могли видеть невидимый мир, то, по всей вероятности, обнаружили бы такое тесное общение между ангелами и людьми, о котором в настоящее время едва можем подозревать. Ну, еще, может быть, последнее, на что стоит обратить внимание, здесь сказано так. Не следует представлять себе ангелов в виде крылатых детей. Это могучие Божьи герои, могучие герои Божьи, явления и действия которых всегда несут с собой нечто от величия Божьего. В связи с этим люди при появлении ангелов прежде всего испытывали страх. И небожителям обычно в первую очередь приходилось успокаивать их, чтобы они не боялись. Евангелие от Луки, 1 глава, 11-15 стихи. И с 29 по 33 стихи. Евангелие от Луки, 1 глава, с 11 по 15 стихи. Ну, так коротко о ангелах, и сейчас, я думаю, мы помолимся вместе, поблагодарим нашего Господа и за это общение. Аминь.